Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Суперба. Российская Генуя и генуэзская Россия. Положение Генуи особенно хорошо. Она лежит на полугоре над морем и опоясывает полукругом гавань. Деревни и загородные домики виднеются вдали. В первый раз видел я такое множество великолепных дворцов, которые знал до сих пор по картинкам и описаниям. Без отдыха бродили мы из одного в другой и любовались не столько их богатством, сколько редким вкусом, который умел воспользоваться этим богатством. Особенно занимали меня некоторые собрания картин, где я видел работы лучших мастеров. Церкви особенно отличаются роскошью. Мрамор кажется не дороже, чем у нас лес. Как хорошо море, когда на него смотришь из Генуи, но какая мерзость, когда плывешь по нему. С первой минуты отплытия и до высадки на берег тошнота не покидала меня ни на минуту. Вот мучительная болезнь, мерзость мерзостью. 2 дня потом не мог я равнодушно слышать слов «море и пароход». Так писал в 1839 году философ и поэт Николай Станкевич. Суперба. В нашей студии с новой книгой историк русско-итальянских связей Михаил Талалай. Итак, при чем тут Генуя? Куда поплывем? Неужели открывать Америку?
Да, вслед со, наверное, самым знаменитым генуэзцем, дорогим нашим, Христофоро, по-итальянски Коломбо. Его памятник, гигантский памятник, встречают даже приезжающих железнодорожным путем в Генуе на главной вокзальной площади.
Работает Церетели?
Ну, близкого по духу художника, предшественника, скажем так.
А Церетели совершенно по-итальянски звучит фамилия.
Это, как и многие другие грузинские реалии. И книга, которая мною подготовлена, приведена, и даже, я бы сказал, придумана в некоторой степени, это моего генуэзского коллеги, профессора Роберто Сенегалья. Название книги «Российская империя и Генуэзская республика. История дипломатических отношений». Название очень крупное, а вроде бы такие 2 страны, 2 государства разновеликих. Огромная Россия и маленькая Генуэзская республика. Но в момент дипломатических отношений, их зачина и потом конца, для Европы представлялось почти наоборот. Знаменитая средневековая Генуэзская республика, владелица огромного флота, самостоятельное государство с огромными историческими традициями и какое-то дальнее такое вот государство, пусть большое по размеру, но только-только выходившее на европейскую мировую арену. Поэтому в то время такого вот несоответствия этих двух государственных реалий еще не существовало. Несколько слов про автора этой книги, профессор Генуэзского университета Роберто Сенегалья, который профессор истории Восточной Европы. Он также основал ныне здравствующий, хорошо здравствующий исследовательский центр по Восточной Европе национального уровня, но с базой тоже в Генуе. Он всегда интересовался историей России, особенно историей дореволюционной, XIX века. И мы с ним познакомились в тот момент, когда профессор Сенегалья собрал фотовыставку также о дипломатических отношениях России и Генуи до революции. Но это уже XIX век, когда Генуя была в составе итальянского королевства. Уже фотовыставка, фотоматериалы. Затем он подарил мне 2 своих книги, из которых мне показалась возможность сделать одну. И в итоге вот вышла книга, название которой я уже вам сказал. На итальянском этой книге не существует. Есть 2 публикации, одна из которых, первая публикация, посвящена дипломатической миссии Генуэзской республики в России, в Петербурге. Как, почему? И понятно, почему это была первая книга, потому что генуэзские материалы были ближе, отчеты этой дипломатической миссии находятся в Генуе, там и в других местах близ Генуи. Поэтому Роберто Сенегалья, заинтересовавшись этим таким редким эпизодом «История Европы конца XVIII века», первым описал генуэзскую миссию. Но он увлекся, потому что генуэзская миссия была ответом на русскую миссию. И следующим шагом через несколько лет уже вышло его исследование о российской миссии дипломатической в Генуэзской республике. Это была более трудная задача, потому что основные все документы находятся в Москве, в архиве внешней политики Российской империи, и поэтому труднодоступно язык конца XVIII века, надо разбирать все вот эти донесения, отчеты и прочее, прочее. Но книга таки состоялась на итальянском языке, обе. И поэтому я предложил Роберто сделать русскую публикацию, но, естественно, это не было механическим соединением двух книг, потому что там кое-где пересекались какие-то моменты, описывался общий фон, Европа того периода и, собственно, отношения между республикой и империей. Поэтому мы как-то все это органически соединили. Это было достаточно просто, потому что история была органическая. Это история дипломатических отношений. И все это в итоге вот попало под одну обложку.
Михаил, какое же из государств оказало на другое большее влияние? Чей вклад сильнее и значительнее? Генуэзской республики или Российской империи?
Ну, в тот момент, конечно, Россия очень бурно выдвигалась на мировую арену и, в общем-то, и не остановилась, скажем так. А Генуэ, тогда она еще этого не знала, но она клонилась к закату. Это были последние десятилетия существования вот этого, ну, великого европейского государства, которое прославилось в первую очередь в Средневековье, и Генуя в Средневековье это была сверхдержава. Мы знаем генуэзские купцы, которые строили свои крепости, фактории, торговые и военные базы в Крыму, самый знаменитый пример, да, генуэзские крепости. Генуэзцев был целый квартал в Константинополе, кто путешествовал в Стамбул, помню там генуэзскую башню, они организовывали крестовые походы, они были великолепными банкирами, собственно, банковское дело – это преимущественно генуэзское дело. И слово «банкрот» – это было введено генуэзцами. Они с удовольствием показывают сейчас нынешним посетителям города место в старом центре, где существовали вот эти банки, то есть столы, в которых производились разного рода валютные операции. И когда тот или иной банкир, владелец вот этого стола банка, оказывался не платежен, не кредитоспособным, приходили от генуэзского правительства, от республик специальные люди и ломали стол, так физически ломали. Так что банкрот обозначает сломанный стол, переломанный стол. То есть покрушив вот этот банк, человек действительно реально становился уже обладателем не самого банка, а банкрота, сломанного стола. Такой вот вклад. Генуэзцы, конечно, очень талантливая нация, и они себя воспринимали именно как нацию, своя символика, свои традиции, свои великие люди, свои соперники. В основном это Венеция была, Венеция и Генуя, такие две контры существовало. И знаменитый даже венецианский путешественник Марко Поло, он написал свою книгу, потому что он пострадал от генуэзцев и был посажен ими в тюрьму и в заточении, в генуэзском заточении. Он писал вот ставшую бестселлером книгу. И Генуя занимает особое место в Италии, вот благодаря морским традициям, которые до сих пор сохраняются. У генуэзцев есть и свое такое реноме. В таком богатом, разношерстном итальянском мире генуэзцы считаются скупердяями. Возможно, это им помогало банковскому делу тоже наладить. Как там габровцы болгарские или шотландцы в британском мире.
Как-то скупердяи звучит тоже немножко по-итальянски. Возможно, нет ли там этимологии интересной?
Генуэзское, возможно, да. Это тоже генуэзское слово. Поэтому множество анекдотов итальянских про генуэзцев. И даже в самом городе, сейчас этот город все более и более становится известен среди туристов, курортников. Там самый большой в Европе исторический центр в Генуе и не испорчен очень-то временем. И, например, вот такая скупердяйская особенность, они не тратили деньги на фасады домов. Там мрамор, лепнина, им казалось, это лишние расходы, и они всю эту штукатуркой цветной разрисовывали под мрамор, там, под лепнину, так что издалека кажется все это пышно, как в Венеции, а подойдя, видя, что это генуэзская палаццо. У Генуэзской республики существовала своя титулатура, официальная титулатура. Это была моя первая проблема, трудность переводчика. То, что, ну, мы знаем, вот Венеция, она называлась Серениссима. Это как-то более-менее проникло уже в нашу литературу, в историографию. Серениссима. Иногда пишут так и кириллицей. Переводят обычно Серениссиму «Светлейшая Венецианская республика». Я тоже так пишу, хотя не совсем с этим согласен. То, что «Сирена» по-итальянски – это «спокойный», это «тихий». Поэтому, мне кажется, вот по смыслу «Серениссим» это очень близко к эпитету царя Алексея «Тишайший» с увеличительным суффиксом, то есть «Тишайший». Но, конечно, сейчас уже никто Венецию «Тишайший» не будет называть. А Генуя себя всегда называла «Суперба». Малоизвестный у нас термин и исчезнувший. Россия вот стала входить в дипломатические отношения и стала употреблять, потому что это был официальный титул республики многовековой, но исчезнувший в настоящее время. И в бумагах XVIII века тоже такое плавание в русских документах называли яснейшее обычно, что... Даже человеку, в общем-то, не знающему латынь «супер» – это не значит яснейшее. Поэтому я колебался, но где-то, может быть, и превосходное, великолепное. И в итоге я остановился на эпитете «высочайшая республика». Не знаю, согласятся со мной мои коллеги или нет, но в тексте я это активно внедряю. «Высочайшая республика», «суперба» и так далее. И если обратиться к самой книге, то Роберто Сенегале вначале дал очень так мастерски прописанный очерк вообще дипломатических отношений России и итальянских государств. В XVIII веке Италии не существовало, и поэтому выстраивались разными государствами разные такие игры, структуры и отношения. Началось это все с эпохи Петра, которого, конечно, интересовала в первую очередь Венеция, морской флот, морские традиции, попытки найма венецианских корабельных мастеров, успешные достаточно. Интересовало его и тосканские мастера. Все, конечно, очень такой практический петровский подход. И поначалу он, конечно, пытался выстроить такую антитурецкую линию, которая всегда существовала, итальянские государства против ближайшего соседа Османской империи. Но мы знаем, что турецкая карта, турецкое южное направление у Петра не получилось, и он свернул, в общем-то, все эти итальянские дипломатические игры, и, по сути дела, при Петре все было в таком крайне зачаточном состоянии. Затем был, как мы знаем, такой некий разрыв в активности новой России, пока Екатерина II решила довоплотить петровские устремления, и вот этот поход на юг, прорыв на юг, знаменитые проливы, о них, конечно, еще и Петр мечтал о проливах, и вообще русские люди от этой идеи не отказывались или лелеяли ее веками. Но тут, это хорошо, конечно, изучено, и уже давно, турецкая вновь, русско-турецкие противоречия, русско-турецкая война, и Екатерине нужна Италия, нужны итальянские государства, как военно-морские базы, как военные союзники. И в Италии, надо сказать, к такому натиску, это был действительно такой натиск на Италию, Екатерина буквально забросала нашими дипломатами, миссиями, прорабатывала, там, администрировала местных православных греков, которых она считала, и они действительно себя тоже считали естественными союзниками православной империи. Поэтому в ход были пущены все возможные орудия дипломатии. Сами же итальянские государства достаточно настороженно относились к такой экспансии и не отвечали вот на такую энергетику екатерининскую. По разным причинам, потому что уже было ясно, что геополитическими соперниками для России, ну и там еще из петровских времен и дальше, это становилась Франция, Англия. И у этих двух супердержав с итальянскими государствами уже выстроились какие-то своеобразные отношения свои. Более того, даже с Турцией, с многовековой исламской Турцией, Османской империей, если точнее говорить, тоже уже вполне все устоялось. И существовали торговые, вполне дружеские почти отношения. Много итальянцев жило в Стамбуле, Константинополе. И поэтому идея Екатерининской экспансии на юг, аннексии Крыма, которая, значит, я уже не скрывалась, и в будущем обоснование России на берегах Босфора, конечно, не могло не насторожить итальянскую дипломатию. Тем не менее, отношения выстраивались. Особенно поначалу хорошие отношения были с Великим герцогством Тосканским, где Россия устроила военную базу. Знаменитое семейство Орловых, Орлов-Чесменский, который возглавил этот поход против Турции. Все это имело своей базой Тоскану. Но эта тосканская карта, тосканская история рухнула и погибла, когда разыгралась знаменитая история с княжной Таракановой. Она была похищена Орловым именно из Тосканы. Жила она в Пизе, он выманил ее в Ливорно, хотел показать ей русский корабль. В общем, эта история, мы знаем, она часто и описана, и экранизирована, и прочее. И, конечно, это дерзкое похищение на русском корабле из нейтрального, в общем-то, государства, которое не имело никакого отношения к этим внутренним интригам, оно возмутило тосканскую общественность. И туда российский флот уже не смог вернуться. Поэтому нужно было искать новые опорные точки, и в том числе Екатерина решила, что таким портом может стать Генуя. О чем в Генуе не подозревали, не знали и надеялись, что этого не будет. Но все-таки это произошло. И вот здесь, подведя к этой генуэзской истории, затем уже автор очень серьезно и подробно на просто минимальных таких уже штрихами выписывает вот эту дипломатическую историю, прежде не описанную, даже в итальянской историографии не были расписаны эти годы, которые начались, вот эти генуэзско-российские отношения, с визита графов северных. Это была очень интересная поездка 1782 года под таким прозрачным псевдонимом Северных, наследника престола, царевича Павла Петровича и его супруги Марии Федоровны, которые объехали Апеннинский полуостров, были везде, в общем-то, обласканы и прочее, прочее. Генуя входила в состав этой поездки, в маршрут, и Генуэзская республика, высочайшая республика, очень серьезно, надо сказать, отнеслась к этому визиту. Они обсуждали и сейчас вот опубликован, я думаю, историком, и дома Романовых будет любопытно, как встречали наследника престола. Обсудили по-генуэзски, там, до последнего скуда, сколько надо заплатить, и обсуждали, много это или мало. Посылали своих разведчиков в соседние итальянские государства, в Венецию, в Тоскану, чтобы они донесли, сколько там заплатили, потратили на прием высочайшей делегации. Следили за перемещениями, готовили театральную постановку, готовили какую-то морскую постановку. И представьте себе, графы Северные не приехали в Генуэ. Они изменили свой маршрут, торопились в Париж. И поэтому они, минуя Генуэ, оскорбив высочайшую республику, сразу уехали во Францию, в вожделенный Париж. И более того, они даже не известили Генуэзскую республику о том, что они сократили маршрут и едут дальше.
Сумасброду!
На волнах Радио Свободы в выпуске «Мифов и репутаций» передача «Суперба. Российская Генуя и Генуэзская Россия». Микрофон Иван Толстой.
Это, конечно, не могло не повлиять отрицательно на следующие российские шаги, потому что Россия, как будто даже не обратив внимания на вот этот несостоявшийся визит, буквально через несколько месяцев посылает русского дипломата Александра Мордвинова. Он приезжает с верительными грамотами от Екатерины II и заявляет, что вот он назначен посланником Российской империи в Генуэзскую республику. Его встретили, надо сказать, по понятным причинам, недобро и более чем сдержанно. Но, тем не менее, посол налицо, грамоты, с ним прибыл целый штат небольшой, там 3-4 человека, секретарь, переводчик, который, кстати, потом некоторые люди вот в этой первой миссии, они даже сделали карьеру, это я лично уже занимался, там у него был, сопровождал его один военный по фамилии Каргвелин, и он затем уже там через четверть века стал губернатором Иркутской губернии. Вот такой у него первая его была, одна из первых его задач, это налаживание дипломатических отношений с Генуэзской республикой. У него, конечно, у Мордвинова были очень четкие установки, полученные от Екатерины, от кабинета Екатерины. И уже на подъезде к Генуе он встретился с первыми, так сказать, представителями. Где-то была такая первая подготовительная встреча, не в самой Генуе. И эти генуэзские сановники, которые его встречали там на границах, они писали свои первые донесения, которые сначала, естественно, были секретны, сейчас Сенегаль их опубликовал. Писали они в очень таком тоне смущенном, потому что буквально в первом послании они сообщали, что русский дипломат Александр Мордвинов очень настойчиво и даже неприлично нас расспрашивал о характеристиках генуэзского порта, о том, где, что там, какие там помещаются корабли, как они там и прочее, прочее. Это было настолько неприлично, что мы ему не отвечали и достаточно невежливо сказали, что когда приедет в Гену, он сам все на месте и увидит. Что, собственно, и произошло. Сейчас, конечно, Сенегаль нашел и опубликовал разного рода ценные указания, которые Мордвинов получил от нашего кабинета иностранных дел, где очень четко его просили военные, торговые характеристики, сколько кораблей приходит, уходит, обороты, просили описать банковское дело, состояние самого главного банка Святого Георгия Генуэзского. В основном занимался, курировал эту миссию вице-канцлер Российской империи граф Остерман, который очень серьезно, надо сказать, занимался всеми этими делами. И Мордвинов тоже, в общем-то, серьезно подошел к своей миссии, и сохранились множество его отчетов, которые выборочно вот опубликованы нами в этой книге. Здесь моя работа облегчилась, потому что Сенегале приходилось переводить их на итальянский язык. Я же просто получил от автора этой книги ксерокопии донесений Мордвинова и просто тут какие-то самые яркие цитаты о Генуе мы набирали, изложили в нашей книге. Извините, я немножко заговариваю. Книга проникся уже как редактор и переводчик, так что в книге Роберто Сенегаля изложено. Но, честно скажу, я много тоже работал над примечаниями, и много пришлось там подправлять разного рода вещей. Поэтому я вот такой ляпсус наша книга. И что описывал Мордвинов? Ну, судя по задаче, его все интересовало про Геную. Помимо вот военно-торгово-промышленных дел, он описывал и политическое устройство. Это все-таки была республика, напоминавшая очень Венецианскую республику по своему уложению. То есть там был тоже дож, вот венецианских дожей хорошо очень, а в Генуе были тоже, да, и также назывались дожи. Примерно, очевидно, была такая вот отработанная уже самой морской, такой вот республиканско-аристократической, конечно, жизнью, потому что допускались к управлению лишь определенные семейства, записанные в золотые книги дворянства, патриции и прочее. Но, тем не менее, выборные должности и разного рода особенности, чисто такой из-за генуэзской любви к экономии средств. У Генуэзской республики не было своих каких-то республиканских государственных больших учреждений, не было общих дворцов, где они могли бы там принимать какие-то делегации. А существовала очень такая интересная система, что вот эти олигархические семейства, они входили в такой кодифицированный список, и они по очереди в своих частных домах должны были принимать государственные делегации. То есть, когда приезжало какое-то высокое там или государственное, или церковное лицо, то по разнарядке сейчас должны быть дории. Их направляли на содержание, на полный кошт к этому семейству, в частном доме которого официальные гости республики жили, столовались и прочее. И вот эти разные тонкости, конечно, Александр Мордвинов описывал, и они опубликованы теперь. С ним можно ознакомиться. Но, конечно, Сенегаль занимался реакцией и генуэзской стороны. на российскую миссию. Это была серьезная, естественно, реакция, там приглашения, разного рода обсуждались этикетные такие вещи, потому что корпус послов тоже располагался на разных там празднествах, приемах по определенному рангу. То есть сначала шел там посол Франции, Англии и прочее, куда помещать российского посла, который тоже протестовал и настаивал, что он должен идти раньше, чем, скажем, какой-нибудь там испанский и прочее. Поэтому шла такая внутренняя, такая скрытая борьба. Одновременно некоторые пикантные моменты, потому что российские дипломаты вели себя очень свободно в Генуе, очевидно, так же, как и на родине. И это как-то в Генуэзской республике, несмотря на то, что вроде свободный западный мир, тем не менее их поведение, оно обращало на себя внимание и вызывало несколько даже скандалов. В частности, переводчик российской миссии Иван Судгов, он поколотил, прилюдно поколотил одного немецкого купца. Когда он увидел его гуляющим в сопровождении одной дамы, он выхватил шпагу и плашмя избил немецкого купца, чем вызвал, в общем-то, какие-то волнения в праздно гуляющейся публике. И генуэзская жандармерия пыталась их арестовать, но смогла арестовать только побитого немецкого купца, потому что переводчик пользовался дипломатическим иммунитетом.
А что за причина была? Это была его дама, что ли?
Оба они скрывали, несмотря на то, что, конечно, интересно было узнать причину, но ни немецкий купец, ни тем более российский дипломат не стали раскрывать причину этой ссоры. Этой драки, я бы даже сказал, или побития. Но в итоге генуэзское начальство ограничилось лишь тем, что они выслали побитого немецкого купца из пределов своего государства.
Чтобы больше не раздражал.
Другой случай был, когда уже секретарь, то есть рангом выше дипломат уже, он по каким-то причинам, которые он не стал объяснять, пошел на генуэзскую верфь, куда было запрещено ходить без особого разрешения. Он же, владея хорошо европейскими языками, охранником генуэзской верфи обещал проломить черепа, если они его не пустят. Но все-таки они его не пустили, как-то этот конфликт был исчерпан, но тем не менее такого рода донесения остались. А самые пикантные переписка, донесения сложились вокруг особого случая, уже связанного с самим российским посланником Александром Мордвиновым, в доме которого в течение 2 лет, не выходя, жила миланская актриса по фамилии Пастарелли. Она появилась там как-то незаметно, осталась там жить, и, собственно, все это, так как это было дипломатическим иммунитетом, этот палаццо обладал, то все это, в общем-то, и было неизвестно, и нас, может быть, даже особо не интересовало. Но однажды из Милана, и вот эти подробно были описаны эпизоды, приехали родители миланской актрисы Пастарелли, которые заявили, что они хотят забрать свою дочь обратно в Милан. Но российский посланник даже не пустил их на порог, пригрозил вызвать полицию, что их сдаст. И в итоге все кончилось скандалом, но он милостиво с ними обошелся и дал им денег обратно на проезд в Милан. Такая была история, которая получила потом следующий виток и волнение уже среди генуэзского народа, потому что в квартале, где жил наш посланник, разнесся слух, что Пастарелли находится при смерти, и местный священник решил ее причастить, исповедать перед кончиной. Но посланник российский опять его не пустил в дом, даже в такой момент. Но потом, правда, донеслись сведения, что актриса выздоровела, и вся эта история была закрыта, потому что резюме лиц, которые занимались всеми этими вопросами, было таково, что синьорина Пастарелли сама не изъявила желания покидать дом посланника, и официальных причин вмешиваться в эти истории нет. Мордвинов прожил 4 года в Генуе и покинул в 1986 году Генуэзскую республику. Россия вроде бы хотела послать следующего уже, какая-то ротация, значит, предназначалась, но тут уже изменилась европейская ситуация, начались во Франции волнения, и, по сути дела, в конце 80-х годов, собственно, закончилась история самого генуэзского государства, Генуэзской республики, но книга наша на этом не заканчивается, потому что была еще ответная миссия уже генуэзского молодого человека. Это Стефано Риваролла, очень интересная личность, и даже, надо сказать, более с таким государственным подходом к миссии, чем наш Мордвинов.
Я прерву рассказ Михаила Талалая, чтобы напомнить. На волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Вы слушаете передачу «Суперба. Российская Генуя и генуэзская Россия». Еще несколько высказываний о Генуе русских культурных путешественников. Приводим их слова по книге Алексея Карамурзы «Знаменитые русские в Генуе». Александр Герцен. «Я приехал в Генуе с американцами, только что переплывшими океан. Генуя их поразила. Все, читанное ими в книгах о Старом Свете, они увидели воочию и не могли насмотреться на средневековые улицы, гористые, узкие, черные, на необычайной вышины дома, на полуразрушенные переходы, укрепления и прочее. Мы взошли в сени какого-то дворца. Крик восторга вырвался у одного из американцев. «Как эти люди жили?» — повторял он. «Как они жили? Что за размеры? Что за изящество? Нет, ничего подобного вы не найдете у нас». И он готов был покраснеть за свою Америку. Мы заглянули внутрь огромной залы. Былые хозяева их в портретах, картины, стены, сдавшие цвет, старая мебель, старые гербы, нежилой воздух, пустота и старик Кустот. То есть сторож по-итальянски, в черной вязаной скуфье, в черном потертом сюртуке с связкой ключей. Все так и говорило, что это уже не дом, а редкость, саркофаг, пышный след прошедшей жизни. «Да», — сказал я, выходя американцам, — «вы совершенно правы, люди эти хорошо жили». Что это за удивительная красота, гора, покрытая мраморными дворцами, которые глядятся в море и над которыми зеленеются сады? «С какой охотой, — продолжает Герцен, — я бы вам рассказал что-нибудь об этих домах, вышиною с нашей колокольни, об этих узких переулках, покрытых народом, который тут работает, шумит, ест, поет, беспрестанно кричит и размахивает руками. Да все это столько рассказано, что стыдно повторять. Лигуры мне очень понравились, в них есть что-то свободное, республиканское». Генуэзскую толпу прославил позднее Чехов. Вот разговор Медведенко, Треплева и Дорна из четвертого действия «Чайки». Медведенко. «Позвольте вас спросить, доктор, какой город за границей вам больше понравился?» Дорн. «Генуя». Треплев. «Почему Генуя?» Дорн. «Там превосходная уличная толпа. Когда вечером выходишь из отеля, то вся улица бывает запружена народом. Движешься потом в толпе без всякой цели, туда-сюда, по ломаной линии. Живешь с нею вместе, сливаешься с нею психически и начинаешь верить, что в самом деле возможна одна мировая душа». Эта генуэзская толпа, влекущая Чехова к мировой душе, волновала и его современников. Максимилиан Волошин, переписав цитату из «Чайки» в свой дневник 900 года, соглашается. «Уличная толпа в Генуе действительно великолепна. Генуя, как и Париж, живет на улице. На улице же она совершает все свои жизненные отправления. Ест, пьет, спит, принимает поясные ванны под фонтанами». И продолжает Волошин. «Генуя — дикий город, нелепый и вместе с тем бесконечно прекрасный. Щелки в полтора аршина шириной между бесконечными каменными громадами здесь считаются улицами. Самые жалкие лачуги имеют здесь не менее 8 этажей росту. Грязное белье, развешанное на веревках на головокружительной высоте, считается самым подобающим украшением для мраморных дворцов». Суперба. Продолжаем разговор с историком Михаилом Талалаем о российско-генуэзских отношениях конца XVIII века.
Генуя почти год ждала ответного своего собственного шага, то есть готовят. Они не хотели посылать своего представителя, не хотели выводить отношения с Российской империей на такую традиционную планку. опять-таки, опасаясь как-то расшатать вот этот европейский корабль. С одной стороны, Франция, с другой стороны, Турция. Еще мы забыли про Австрию, которая имела тоже какие-то свои интересы. И поэтому в итоге все-таки они не могли не послать, потому что по этикету, если прибывает посол, то надо как-то ответить. Но они ему дали наказ Стефана Риваролы ничего не подписывать, ни о чем не говорить, ни на что не соглашаться. Вот просто присутствовать, в Петербурге и по возможности писать какие-то отчеты, донесения, чем, собственно, Риваролы и занимался. И это вторая часть нашей книги, но она вышла первой вот итальянской книги, первой итальянской книгой Роберто Сенегали. И надо сказать, что мне было очень интересно переводить, в данном случае я переводил уже с итальянского на русского, потому что Риваролы приехал в очень интересный момент. Россия ему очень понравилась, надо сказать, процитирую его фразу. «Все здесь дышит величием, славой, восторгом». Он был очарован Екатериной II, ее ближайшими сотрудниками, государственными мужами. Ему необыкновенно понравилась петербургская жизнь. Ему 33 года. И понятно, что Генуэзская республика и Скупердау, как вы говорите, венецианский, по сравнению с той роскошью, которую встретил его петербургский двор, поэтому он был очарован, восхищен и очень благожелательно относился и к внешней, и внутренней российской политике. И это все очень подробно описывал. Конечно, к просвещенному европейцу ему были видны, конечно, и изъяны деспотического правления, но он как-то относился к этому спокойно, имея в виду и видя, собственно, эту огромную полуварварскую страну. И в основном он занимался вот политической аналитикой. Другим ему ничего не оставалось заниматься. И тут очень интересное его донесение по поводу Крыма, потому что он попал именно вот в тот год, 1783 год, Петербург, когда доводились до конца последствия русско-турецкой войны и уже когда оформлялась аннексия Крыма. Поэтому он очень много донесений посвятил крымским делам. И от него просили прочувствовать как-то возможную реакцию европейских стран на аннексию Крыма. Со словом «аннексия» большие трудности, потому что в итальянском языке нет, как в русском, раздвоения между присоединением и аннексией. Поэтому здесь переводчик может, так сказать, выбирать, как ему дозволено. Но тем не менее, слово латинское в итальянском «аннексии», поэтому я переводил как «аннексия Крыма».
Но есть же русская классика времен Очакова и «покорение Крыма».
Вот, но так как я переводил итальянские донесения, то старался придерживаться дословного, скажем так, перевода. Поэтому реакция Турции прощупывалась, не будет ли реванш, и Риваролы писал, что как-то... Потому что он общался с другими дипломатами, естественно, собирал. Поэтому Турция, по общему мнению петербургских аккредитованных в Петербурге, как-то очень вяло отреагировала на потерю Крыма, и более того, даже европейские державы, в общем-то, все это достаточно легко сдали Крым, скажем так, России, и он уже описывал последние штрихи, которые Россия наносила или оформляла, как вы сказали, покорение Крыма, то есть сам визит императрицы в сопровождении Потемкина, знаменитый визит к благоприобретенным, скажем так, территориям. Это все вот Риварол хорошо описал, и я думаю, что даже нынешним историкам, которые занимаются крымскими и прочими делами той эпохи, будет интересно ознакомиться с этими текстами. Но он писал, повторю, много шире, потому что он прожил 2 года, поэтому его интересовали отношения с Австрией, и с Англией, и скандинавские дела, и возможные трения с северными соседями. Поэтому такой очень широкий спектр геополитики, который и описан был в донесениях. Но автор книги Роберто Сенегали, конечно, как историк пошел дальше, он стал уже заниматься личным архивом Стефана Риваролы, который сохранился, и там уже его личную переписку, какие-то его уже частные послания, которые он писал своим родителям, его личная переписка с дипломатами, он подружился в первую очередь с посланником неаполитанским, маркизом Антонио Серра Каприолло, такая известная была личность в Петербурге, он потом даже женился на русской барышне и остался жить в России с Серра Каприолло. Им обоим очень нравилась Россия, обоим очень нравились русские барышни, о которых они в такой вот дипломатической, я шутливо говорю, такой в частной все-таки переписке, они их обсуждали, но будучи уже дипломатами, они никогда не называли их имена, шифровали. В частности, одна дама барышня у них называлась «Страждущая». Другая называлась «Чувствительная». И вот это занимало, понятно, большое место в их переписке. Но им было чуть больше 30 лет, поэтому, понятно, их повышенный интерес к этим материям. Затем Генуэзская республика решила отозвать Риваролло.
Простите, а я хотел, пока мы не перешли к закату Генуэзской республики, спросить вас, не было ли в этих дипломатических отчетах и реляциях не было каких-то культурных вопросов, которые обсуждались. Но если не Мордвинов рассказывал о генуэзских театрах, операх и писателях, то уж Петербург-то был весь итальянизирован в то время, и было о чем написать. Затронуты ли эти моменты?
Ну, скажем так, покасательно. Все-таки это были дипломаты, их в первую очередь интересовали политические, экономические дела. Но уйти от этого было сложно, поэтому тот же самый Риваролло описывает разного рода приемы и итальянцев, которых он там также встречал, но в меньшей степени. Интересовали фигуры, и поэтому большое место занимают его характеристики биографические, как самой Екатерины, так и ее антуража, ее фаворитов. В частности, при нем скончался Ланской, один из таких уже последних фаворитов Екатерины, и он подробно описывает волнение в Петербурге на тему будущего фаворита. Нужно было подобрать соответствующую характеристику. В первую очередь, все-таки он описывал государственных мужей. Меньше занимался все-таки культурой. И тогда Петербург, представьте, это конец XVIII века. Еще Кваренги только-только начинал в те вот 80-е годы расстрелять, не достроил Смольный собор. Поэтому Петербург, конечно, уже становился европейским городом, но по сравнению с перенасыщенной культурой Генуи, я думаю, в этом аспекте все-таки он, может быть, был менее интересен.
Но опера итальянская в Петербурге.
Наверняка он слушал, но то, что было отобрано автором, по крайней мере, там каких-то отчетов о музыкальном Петербурге мне не встретилось. Что делает Риваролло, когда он получает приказ от республики вернуться домой? Он начинает интриговать. Каким образом? Он выдумывает и даже уговаривает своих коллег, дипломатов европейских, помочь ему в том смысле, что Россия будет очень недовольна, если Генуэзская республика отозовет своего представителя, что это будет нанесен серьезный урон отношениям, что его обязательно надо оставлять в Петербурге. Но генуэзцы решили, что хватит тратить деньги, как-то они, очевидно, уже вычислили, что это как бы не впрок все коню, и поэтому решили миссию закрыть. Миссия показалась им очень дорогой, хотя большую часть расходов сам Риваролло возложил на себя. Жизнь в Петербурге была настолько дорога по сравнению с Генуей, что его семья стонала. Там, дорогой Стефано, куда ты тратишь отцовские денежки, писали ему из Гены. Но он говорит, что иначе в Петербурге жить нельзя, нужно тратить деньги. В 1985 году его отозвали, и он очень тосковал по Петербургу. И даже в этой книге опубликовано его письмо Серра Каприолло, где он писал о том, что он готов оставить государственную службу, а там он стал тоже каким-то государственным, готов вернуться в Петербург и поступить даже вот, ну, любое какое-то предприятие частное, даже, говорит, небольшое, но я хочу вернуться в Петербург. в течение какого-то периода первого. Но потом все-таки ностальгия как-то была утолена, потому что он человек был талантливый, одаренный. Он стал мэром одного городка близ Генуи, Кьяверин, где сохранился его большой архив. Потом Генуя сошла со сцены, с политической сцены, была аннексирована частичную территорию Французской империи уже при Наполеоне, стала, в общем-то, сателлитом уже Франции. И Серро Каприола остался неудел, даже одно время эмигрировал, жил в Австрии. Но после падения Наполеона он триумфально вернулся в Геную, которая уже в тот момент не принадлежала, то есть не была уже самостоятельным государством, а вошла в состав Пьемонтского королевства. Произошла, значит, перекройка карты, столица Турин и Генуя, вот такие морские ворота Пьемонтского Савойского королевства.
Михаил, мне показалось, я ослышался, что вы сказали «Серро Каприола».
Серро Каприола, да.
Серро Каприола, но вы имели в виду, конечно же, генуэзского посланника.
Да, да, это я Риваролла фамилия.
Вы Риваролла имели в виду, да.
Да, речь, конечно, шла о Риваролле. Фамилия такие красивые, даже Серро Каприола. Я не сразу эту фамилию запомнил. Сначала я недолго путался, но когда я владел, я стал ее, значит, и не к месту уже употреблять.
Наши названия на итальянском тоже звучат чарующе и сладчайшим образом. Произнесите, пожалуйста, по-итальянски слово «Петербург».
Сан-Петербургу. Надо еще «сан» добавлять. Они считают, кстати, это, что это два разных города. Уделяется, почему раньше было Петербургу, Петербург, а сейчас вдруг возник какой-то Сан-Петербургу. Сейчас они употребляют исключительно с приставкой «сан». И приходится входить в какие-то такие... Еще не научился одной фразы отвечать, в чем разница между Петербургу и Сан-Петербургу.
Но и то, и другое звучит сладчайшим образом. Дольчиссимо, надо сказать, да?
Дольчиссимо.
Дольчиссимо.
И Риваролла после падения Наполеона, после того, как Генуя стала частью уже Савойского королевства, он оказался очень востребованным со своими прорусскими настроениями, потому что Россия в Александровские времена заняла место очень высокое в европейском концерте, и он даже стал мэром города Генуи. Так что карьера бывшего генуэзского посланника в России завершилась самым блестящим образом на посту первого гражданина великого города Генуи, бывшей республики Суперба.
Мы заканчиваем разговор с историком Михаилом Талалаем, составителем, редактором и переводчиком книги Роберто Синегалья «Российская империя и Генуэзская республика. История дипломатических отношений». Книга вышла в московском издательстве «Индрик». Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных программ. В эфир выходит передача «Поверх барьеров». Ветеран нашего радиовещания. Под этим общим названием вы услышите цикл «Один час в архиве свободы». Звуковое путешествие по старым пленкам предшествующих десятилетий. У микрофонов свободы в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены того времени. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию? У кого как? Внимая ужасом войны,
серия программ о Первой мировой войне. Говорят участники, свидетели и жертвы событий. Участники и свидетели – это понятно, но почему именно жертвы? Потому что вы услышите голоса проигравших, тех, кто записал свои воспоминания уже в эмиграции. У нашего исторического микрофона офицеры, сестры милосердия, общественные деятели, литераторы, издатели, коммерсанты, записанные в середине 60-х, то есть полвека назад, для передачи «Радио Свобода» к 50-летию революции. Лишь малая часть этих записей пошла в эфир, а 90% разговоров никто и никогда не слышал. Голоса с того света. В программе «Поверх барьеров». Другой цикл называется «Се-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Се-ля-ви». Весенним эфир отдан мифам и репутациям. Здесь идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. В этом цикле прозвучали разговоры об Анне Ахматовой, Пастернаке, Викторе Шкловском, Андрее Белом, Марине Цветаевой, Солженицыне и Бродском. Писатель в этих беседах берется в своем главном – с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. В воскресенье звучит и программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру. Люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах. И ради этого я ее и придумал. Уже несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны, как перед алфавитом. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Все это на сайте «Радио Свобода», на странице «Герои Ивана Толстого», которая обновляется дважды в неделю. Заходите, почитать и послушать.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками и публицистами. Слушайте сразу после новостей. Ведущий Юрий Жигалкин.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, Россия не привыкает быть в изоляции, как бы, и всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, прорвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».